хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, все слышали из наших передач, из других передач, из журналов, из статей, из пабликов в соцсетях про кризисы в браке. Угу. Что они есть, или, я не знаю, мы, может быть, сегодня...
Были и будут.
Да, что они есть, были и будут. И мы сегодня выбрали тоже такую тему, популярную: кризисы в браке, миф или реальность. Будем сегодня разбираться с ними, выяснять, что же на самом деле происходит, где нас чуть-чуть обманывают, где чуть-чуть лукавят разные статьи, передачи. Вот, поэтому пишите, друзья, ваши комментарии, ваши вопросы на эту тему. Если вы находитесь, например, в кризисе, можете задать вопрос, а там ли я действительно, или, может быть, я себя все это напридумала, только не забывайте описывать вашу ситуацию.
А еще нам будет очень интересно, как вы проходили кризисы. То есть все ли это действительно заканчивается?
Да, или это бесконечное...
Или это бесконечно долго, и вся жизнь сплошной кризис. Да. Знаете, вот это интересно, что со многими понятиями, которые, ну, не собственно психологические, да, такие междисциплинарные, ну, например, слово «кризис» мы используем в разных ситуациях. Мы говорим «финансовый кризис», там, «экономический кризис в стране» и так далее. Вот. Мы к этим понятиям, ну, в общем, как бы отношения путаем, да, поскольку они из разных областей, как я сказала, да, то отношение к ним переносится с одной области на другую. Ну, например, к пониманию кризиса, да, к понятию кризиса, какое отношение там? С плюсом или с минусом? Конечно, негативное. Да. Мы стараемся избежать кризиса, мы стараемся, чтобы он прошел мимо, мы надеемся, что все будет бескризисно. Вот. Но такое понятие, такое отношение к кризису оправдано вот как раз, например, там, в экономической сфере. Не хотелось бы, чтобы они наступали, эти кризисы. А вот что касается психологии, то здесь к кризисам несколько иное отношение. Психологи говорят о том, что без кризисного развития, неважно, человека или отношений, брачных отношений, не бывает. Потому что если нет переломных точек, если нет вот этих каких-то переходов от одного уровня к другому уровню, то, значит, нет роста, нет какого-то движения вперед. А вот эти сломы, вот эти переломные точки какие-то, когда люди доходят до какого-то порога и говорят: «Все, я должен выяснить отношения, я должен исправить там какие-то свои вот установки или поступки, я должен понять, что происходит в нашей жизни». И да, со стороны мы назовем это кризисами и, наверное, будем к ним относиться тоже негативно. Но на самом деле они очень нужны нам для того, чтобы шагнуть на следующий этап. Многие слышали наверняка из вас про детские кризисы развития, да, что вот ребенок проходит более-менее спокойные периоды в жизни, а есть периоды кризисные. И тоже отношение к ним точно такое же в психологии. Без кризисного развития не бывает, иначе это не рост, иначе ребенок не развивается, он не приобретает что-то новое, он не переходит к следующему этапу развития.
То есть первое, что мы должны запомнить о кризисах именно в отношениях и в развитии с точки зрения психологии, что это нормально.
Обычно. Так да. Бывает, так случается. Вы знаете, что самое интересное еще? Что кризис, полярное, скажем так, такое отношение к кризису — это такое малейшее какое-то недопонимание между супругами, малейший какой-то такой вот холодок или там обида проскочившая. Все, кризис. То есть есть люди, которые ждут как будто бы кризис. Они начитались, вот они наслушались, вот им рассказали, вот им опыт какой-то свой жизненный передал кто-то. Значит, все, жизнь сплошной кризис. И главное — дождаться этого кризиса. Вот. И вся жизнь действительно превращается в некое ожидание, такое приманивание условное какого-то кризиса. И как только возникает какой-то конфликт, который, в общем, можно было бы разрулить и решить здесь и сейчас, простым разговором каким-то, или там уступкой где-то, или мудростью, безусловно. Нет, человек заваливается вот в этот кризис, организовывая его себе сам, потому что, ну, велено же кризис пройти. Вот, поэтому это, скажем, полярное такое про понимание кризиса, да, когда человек как бы ожидает его. Вот. Но если говорить о реальном, ну, о таком, на мой взгляд, более понятном и более правильном понимании кризиса, то здесь нужно понимать, что как бы специалисты не пытались эти кризисы заранее наметить, проговорить, там, объяснить, да, вот есть там кризис первого года жизни семьи, кризис пятого года жизни семьи. Вот, то есть, да, все это верно и все это правильно, но кризис – это не точка, кризис – это не момент, кризис – это не знаю, какая-то планета во Вселенной, вот вы курсировали и случайно столкнулись с этой планетой, стукнулись о нее, и вот теперь кризис. То есть это не какая-то точка напрямую в вашей жизни, это, причем, да, точку эту, вот, с которой вы столкнулись с кризисом, да, ее нужно мужественно перетерпеть, зубы стиснуть, пересидеть, и тогда все будет хорошо. Вот. Это результат пути. То есть кризис – это результат отношений, это результат того, что было до того, как вы обнаружили себя в кризисе. И очень часто люди, выходя из кризисной ситуации в браке, говорят, я так хочу, чтобы у нас было как раньше, когда мы вот разговаривали.
Но как раньше приведет к этому же.
Совершенно верно. Вот, то есть нужно понимать, с одной стороны, да, что кризис, он не случайно появился, и не потому что его предсказали какие-то специалисты, а потому что ваши отношения до этого привели к какому-то определенному результату, который сейчас по факту вы ощущаете и переживаете как кризис. И еще такой момент, да, что вот идея, как я сказала, пересидеть, стиснув зубы, этот кризис, очень плохая идея, потому что на самом деле она ведет к усилению кризиса. Нам кажется, что мы перетерпели, нам кажется, что мы пересидели, нам кажется, что мы как бы переварили все это, ну еще модно забыли, растворили, отпустили и так далее. Но на самом деле мы накопили. Если мы не решили кризисную ситуацию, если мы в этом кризисе не нашли для себя что-то новое, не нашли для себя что-то, где нам можно было бы что-то доделать, достроить, довыяснять, это означает, что вы, да, действительно, стиснув зубы, пересидели этот кризис. Но это не значит, что он не повторится опять. То есть вот тогда шансы, что будет повторение, совершенно точно возрастают гораздо больше.
У нас есть несколько сообщений. Влад пишет: кризиса как такового нет, а вот влечение в сексуальном плане падает. Как быть? Какой выход? Изменять не вариант.
Ну, очень часто это тоже используют как мерило некоторые, хотя верное мерило, да, допустим, там снижение каких-то отношений именно в интимной сфере, то есть когда люди перестают ощущать, когда люди перестают воспринимать эту часть жизни так, как они, может быть, воспринимали какое-то время назад. Опять же, взвесьте тот момент, в котором вы находитесь. То есть возможно ли, объективно ли, нормально ли сравнивать его с тем, что было? Может, вы устаете, может быть, вы поменяли работу, вы стали старше, у вас появилось трое детей. Я не хочу сказать, что это должно отменять интимную жизнь, это должно ее перестраивать. И как? Оба должны договориться об этом. В любом случае, это взаимоотношения двоих. И поделиться здесь чувствами, поделиться здесь соображениями, опасениями, возможно. Опять же, и эта ситуация также может либо довести семью до кризиса, или ее вогнать в кризис, вот, быть началом этого пути. Либо вы пройдете этот вопрос, либо вы его решите, и дальше семья будет существовать так же, как она существовала до этого, а может быть и лучше.
Татьяна пишет: здравствуйте, может ли быть кризис после 20 лет, и если да, то какой? Младшей дочери 6 лет. То есть 20 лет совместной жизни, младшей дочери 6 лет.
20 лет жизни, а то я быстренько 20 отняла 6 и поняла, что...
Нет, я подозреваю, что да, 20 лет совместной жизни, тем более если дочь младшая, то если так считать, когда же старшая была, да? Так что нет. Вот,
может кризис быть. Есть, конечно, кризис, который психологи отмечают как такие наиболее... скажем так, распространенные, да, их связывают с первым годом жизни, это год притирки, их связывают с периодом между третьим и пятым годом жизни, там, или третьим и седьмым, пятым и седьмым годом жизни, ну, вот этот период связывают это с тем, что романтические отношения такие уже ослабевают, да, а быт и обязательства возрастают. И уже как бы там уже забытая песня, как бы вот эта вся романтика и мечты. А тут уже только начало вот этой какой-то обременительной жизни в виде там, не знаю, детей, кредитов, каких-то забот, там, невозможности получить то, что хочешь и так далее. То есть человек чувствует себя безнадежно, семья чувствует как бы себя не очень в ресурсе, поэтому она начинает между собой люди начинают конфликтовать. Вот. Но и еще один кризис отмечают уже в зрелом таком супружестве, связывают его с периодом вылета из гнезда детей. Вот, когда уже, в общем, супруги остаются один на один, лицом к лицу. Насколько я понимаю, здесь ситуация уникальная. С одной стороны, довольно такой большой стаж супружеской жизни.
С другой стороны, еще маленький ребенок.
С другой стороны, еще маленький ребенок, да. И тут, ну, не наверное, а точно сталкиваются два компонента. С одной стороны, скажем, внутренних, эмоциональных, да, может, и физических сил уже не столько для того, чтобы заботиться о маленьком ребенке, а ему еще учиться в школе, там проходить все вот эти этапы, связанные со школьным детством. И хотелось бы, может быть, уже более чего-то такого там зрелого, спокойного, не такого активного. Но ребенок все еще требует отдачи в полной мере.
Тоже не так просто.
И это дается уже гораздо большими усилиями, да. И со стороны одного супруга, и со стороны другого. А если другой чувствует, что он уже хотел бы точно отойти от этой ситуации, да, и занять вот более пассивную позицию, наблюдательную такую, то, конечно, возникает кризисная ситуация. Поэтому что я хочу сказать? Да, вот, например, тот случай, который нам прислали, очень, ну, спасибо за то, что вы его прислали, да, потому что он очень хорошо показывает, как иногда жизненные ситуации вываливаются, скажем так, из какой-то научной концепции. То есть, да, появился ребенок в семье, и сейчас он маленький еще, но стаж семейный достаточно приличный. Но кризис образуется не только там, где все совпадает с научными воззрениями, а там, где абсолютно понятная, четкая жизненная ситуация дает определенные сигналы. Вот это есть, вот этого нет. Вот это сложнее, вот это проще. Вот это уже пройденный этап, вот это только начало этого этапа. То есть и семья как организм, что она должна сделать? Она должна не уповать на кризис, а должна переструктуризироваться и посчитать свои, скажем так, вот, возможности и принять решение, что мы можем, что нам посильно, какую часть кто возьмет на себя, как мы распределим эти свои силы и ресурсы, какой помощью извне мы воспользуемся и так далее. Вот. И тогда что? Тогда мы можем сказать, что кризис, наверное, он как-то маячил, он был, но он пройден. Еще раз хочу сказать, это не точка, мы в нее не упираемся случайно, мы не столкнулись, потому что так велено, так написано. Это результат пути, это результат отношений, это результат обстоятельств, в которых семья попадает.
Хорошо, как в таком случае не бояться кризиса? Потому что ну, это выглядит немножко страшным, это ставит под угрозу. Помните, как мы тут обсуждали, что во время конфликта мы можем поставить под угрозу там, мир, семье, благополучие? Вот кризис то же самое. Он ставит под угрозу некоторое такое спокойствие, оазис любви, мира, который был, и страшно это все потерять, страшно в кризисе разругаться в пух и прах и вот все разрушить. Как не бояться этих перемен? Как не бояться этого негатива?
Ну, во-первых, понимать, что, как мы уже с вами сказали, да, такие вещи будут происходить. Как в одной...
Неизбежность.
Да, как в одной неизвестной фразе. Мы не можем запретить им летать, птицам летать над нашей головой, но мы можем запретить им свить гнездо.
На нашей голове.
На нашей голове, да. Вот, поэтому мы не можем запретить вот всем этим влиянием каким-то вокруг семьи быть, да, экономическому кризису. Мы не можем на это повлиять. Мы не можем повлиять на начальника, который решил уволить одного из супругов с работы. Мы не можем повлиять на какие-то разные, ну, на массу процессов. На подорожание продуктов или бензина. Но мы можем быть к этому настолько внимательными, чтобы в каждый момент времени для семьи вырабатывать механизмы и способы это преодолевать. То есть не делать вид, как минимум, что ничего не происходит. И здесь каждый из супругов решает, или каждый из семей, правильнее сказать, да, решает, что для нее будет таким вот залогом прохождения кризиса. Иногда это просто, знаете, я встречала семьи, в которых один из супругов говорит, мне бы вот хотелось, чтобы вот он просто, когда у нас все плохо, там кризис, там или там денег нет, что-то, чтобы он просто пришел и сказал, все у нас будет хорошо, не переживай. Больше мне ничего не надо. Вот. И, ну, это понятный механизм, да, то есть некая надежность, некая опора, там, некое желание оградить другого от там, каких-то решений, может быть, тяжелых. И другие супруги, которые говорят, не надо мне говорить, что все хорошо. Ты скажи честно, как все ужасно, и тогда я буду понимать, как вырабатывать план выхода из этой ситуации. абсолютно полярные понимания того, как вести себя в кризисной ситуации. Одному нужно честно, в лоб и всю правду, другого надо просто убаюкать и сказать: не переживай, все будет, все, мы со всем справимся, мы сильные.
Ты, вот, ладно, я просто второй вариант, как вы правильно заметили. В первом варианте я совсем не понимаю, в смысле, что будет хорошо?
Все.
С чем мы справимся?
Нет, это не так важно, это не рациональное, это эмоциональное. Это как бы такое состояние, при котором человек понимает, что да, придется решать проблемы, но сейчас я даю тебе сигнал. Это хороший конец, он будет.
Ладно,
он все равно на месте.
Как-то это для меня сложно. Для меня хороший конец, когда на меня вывалили кучу проблем, я разобралась с ними, я поняла, как их решить, это все обсудили, все, идем. Вот это хороший конец. Ну да, все люди разные.
Вот, поэтому я говорю, что в кризисной ситуации, когда мы говорим универсальное правило, как выходить. Довольно сложно. Здесь универсальность именно в том, чтобы мы отслеживали эти вещи. Универсальность именно в том, чтобы мы были внимательны, как меняется мир вокруг и как на это реагирует наша семья. И реагирует ли она на это. Или она делает вид, что все эти изменения ее не касаются, не трогают. И основной тогда задачей семьи становится соблюсти вот этот фасад, соблюсти вот эту картинку, при которой все счастливы, все замечательно. Кризис? Какой кризис? Не слышали ни про какой кризис. И, в общем, в дальнейшем это, конечно, вот приводит к этому накоплению. Ни к чему хорошему это не приводит.
Еще пара сообщений. Аня пишет, что моего мужа любовница 6 лет, но он считает нас нормальной семьей, говорит, что у нас все хорошо. Любовница — это конец семьи или это кризис? Кризис 13 лет. Я так поняла, что вместе они 13 лет.
Хороший вопрос, Аня, спасибо. Ну, во-первых, опять же, вот подтверждение наших с вами...
слов про фасад?
Да, нет, слов про то, что это не точка, а что это история. Сколько там лет? 6 лет? В течение 6 лет семья живет вот в таком состоянии. Уж не знаю, когда об этом узнала супруга, что у ее мужа есть отношения. То есть, значит, в течение 6 лет... всех троих в этом треугольнике так или иначе в той или иной степени все устраивало. Ну или если они боролись с какими-то вещами или пытались что-то доказать кому-то, вот, то по каким-то причинам для себя понятным откладывали разрешение этих проблем, разрешение этих вопросов. Знаете, я знаю семьи, которые так живут 20 лет, 25 лет, и в некоторых из них открытые отношения, то есть и супруги, и любовницы знают о существовании друг друга и, в общем, находят какое-то логическое объяснение тому, почему это должно существовать именно так. Вот. Знаю семьи, для которых это даже выгодно определенным образом. Это некая такая модель, собственно говоря, созданная, да, это не искусственно возникшее что-то или не случайно возникшее что-то, это созданная модель. В их мире вот так выглядит устойчивость. Даже от некоторых, от одной семьи я слышала, что, ну вот у табуретки, если 2 ноги, это неустойчиво, а если 3 ноги, это уже вот устойчивое.
Да, что не 4, не 5 тогда?
Ну, ладно, это достаточно.
Опять-таки как устойчиво. А 8? 8 вы не представляете. Очень
а 8
устойчиво.
Уже некрасиво.
А, да, вот как.
А
ладно.
3 в самый раз. Вот, поэтому шутки, конечно, шутками, но на самом деле каждый из членов вот этого сообщества людей, близких друг к другу, да, вы должны задать вопрос, что вы делаете, в какой... Что вы ожидаете? Какой образ будущего вы строите? За что вы боретесь и боретесь ли? Как вы видите вашу дальнейшую жизнь? Как долго? Какие сроки? Какие даты вы ставите для того, чтобы принять какие-то решения? Вот, поэтому я бы не назвала эту ситуацию кризисной, поскольку все-таки кризис — это некое краткосрочное такое состояние, внутри которого... ну, люди именно активизируются, они пытаются либо выяснять отношения, либо усугубить это. Но, опять же, успешно они это делают, неуспешно, не суть важно. Важно, что это то, что вызывает определенную активность внутри меня, да, внутри любого человека, находящегося в кризисе, для того, чтобы этот кризис решить. Бывают, конечно, такие затянутые кризисы, сложные кризисы, многолетние кризисы, но их течение, ну, другое, и в основном мы уже рассматриваем их не как кризисные ситуации, а рассматриваем их как определенную жизненную ситуацию, внутри которой люди существуют вот со своими ролями, со своими взглядами на жизнь и так далее.
То есть такую ситуацию сложно назвать кризисом, который сейчас описала наша слушательница?
Ну, если мы говорим вот такое вот длительное 6 лет, да, пребывание семьи вот в определенных взаимоотношениях, то да, я бы рассматривала это как, ну, так этому есть название, любовный треугольник. Вот, существование в рамках вот, вот таких отношений, отношений любовного треугольника.
Татьяна пишет, страх не справиться финансово не дает выйти из отношений. Это все. Очень исчерпаемо, да. Непонятно, где вопрос про кризис, но можем это как-то прокомментировать.
Ну, все дело в том, что разрывая отношения, люди, да, это на самом деле женщина, мужчина, неважно, действительно должны, ну, взвешивать гораздо больше и ставя себя в определенную ситуацию, ставя себя в определенные позиции, да, понимать, что они будут испытывать. Но насколько это можно, конечно, потому что все не просчитаешь, совсем не сможешь, все не сможешь взвесить, все примерить роли тоже не сможешь на себя. Но то, что человек, в принципе, думая о том, что он может разорвать отношения, взвешивает себя, это очень хорошо. Потому что очень часто взвешивая, мы на самом деле приходим к выводу, что лучше хранить, чем выкидывать, что, в общем, с семьей предпочтительнее в большинстве
немножко
случаев.
Немножко корыстно прозвучало в контексте особенно
финансового вопроса. А это не то, чтобы корыстно, это разумно.
Угу.
Поэтому если речь идет все-таки о взрослых людях уже, то чем старше мы становимся, тем больше мы все-таки ожидаем от себя некого разумного участия, а не просто чувственно-эмоционального. Увидел, влюбился, все, вышел замуж или женился. Да, на каких-то чувствах, на эмоциях. И так раздражают юных вот эти вопросы родителей или там каких-то людей старших. Где вы будете жить? А на что вы будете жить? А как вы себе видите, да, ваше будущее? А как вы будете заканчивать институт? И сразу такое раздражение у них. А у нас же любовь. Причем тут вот это все? Вот. Это именно потому, что чувственная сторона преобладает над разумной. Вот. Хотя я не хочу сказать, что так все, но много сценариев именно таких. Вот. А чем старше мы становимся, а когда мы все-таки уже в браке прожили какое-то время, видимо, там есть дети, есть какие-то приобретения, есть обязательства и так далее. И тут
есть какой-то стаж, опыт.
Да. И тут как бы вот конфликт или кризис, и мы думаем, все, не хочу, расстаемся. И вот тут тоже очень важно, даже такое решение, не принимать вот на этом чувственно-эмоциональном уровне. Очень важно подумать обо всем, и про финансы тоже. Вот про все. И это не про меркантилизм, это именно вот про такое разумное отношение к своей позиции, к тому, что происходит, к тому поступку, который ты совершаешь, собираешься сделать, к последствиям от этого поступка и так далее. Поэтому взвешивайте. Знаете, я часто говорю, что представьте себе, что вот вы идете по магазину, по торговому центру, видите в витрине очень красивое платье, и вам оно очень нравится. И вы понимаете, что вы бы очень хотели такое иметь, такое носить. И вы заходите в магазин, думаете, сейчас я куплю свой размер, и все. Но обычно мы так не делаем. Мы примеряем, снимаем и примеряем его, совершенно верно. И бывает так, что ты его одел на себя в примерочной, смотришь на себя в зеркало и думаешь, верни на вешалку. На вешалке оно гораздо лучше, чем на тебе. Хотя платье очень красивое, да, или вещь какая-то. Вот, поэтому это очень полезно примерять вот такие вещи, гипотетически хотя бы. Еще раз хочу сказать, что невозможно все так сделать, потому что жизнь полна всяких каких-то факторов, которые мы не можем учесть. Но когда мы собираемся совершить такой серьезный поступок, как вступить в брак, или, наоборот, такой выбираем выход из кризиса, как расставание с близким человеком, мы должны этих платьев примерить достаточное количество, чтобы понять, нам вообще подходит тот фасон, который мы собираемся носить.
Я так подозреваю, что часть наших дорогих слушателей пропустила начало трансляции, потому что у нас вопросы задаются, например, а вот такая-то ситуация — это кризис, а такая-то ситуация — это кризис. И, может быть, мы чуть-чуть давайте повторим, прежде чем я зачитаю комментарии. Вот ты живешь обычной жизнью, случается какой-то конфликт. И как отделить обычный конфликт, который, как вы сказали, можно проговорить и решить, от кризиса, который мы иногда можем в себе придумать, а иногда он случается на самом деле?
Вот именно так. Придумали вы его себе или вы можете решить это здесь и сейчас?
То есть если решается, просто решаем. Если не решается, мы заходим в кризис.
Мы можем зайти в кризис. Скажем так, любой конфликт может оказаться началом кризиса.
Угу.
А может быть просто конфликтом.
Весь все зависит от того, решим мы или нет.
Все зависит от того, во-первых, какое у вас настроение, как вы вообще, в принципе, подходите к разрешению каких-то противостояний или возникших просто. Может, это просто разное мнение. И нужно, и можно сказать такое, ну, хорошо, ну, люби это, а я буду любить это. Ну, имея в виду, там, манную кашу и овсяную кашу. Или там билетристику, или фантастику. Вот, поэтому мы же можем любить разные вещи какие-то, иметь вкусовые предпочтения разные, готовить по очереди что-то, или там не готовить вообще какое-то блюдо. Вот, поэтому, если я могу разрешить это здесь и сейчас, и у меня, в принципе, к любому конфликту, к любому такому разночтению в семье такое отношение. Зачем доводить до кризиса? Давай разрулимся. Давай сейчас договоримся, давай сейчас выясним отношения. Вы не будете впадать в кризис, вам это, ну, неинтересно. Вот. Но даже маленькое противостояние, даже маленькая разность, даже маленькое недовольство может спокойно загнать семью в кризисную ситуацию.
А можно ли вообще самим как-то из этой ситуации выбраться и самим ее решить? Или лучше пойти к психологу, или как-то привлечь какого-то независимого человека, не знаю.
Ну вот тут я просто ужасную вещь сейчас скажу. Не надо ходить никакому психологу. Попробуйте сами, конечно, сначала. В конце концов, вы одно. Вы, ну не знаю, мне не очень нравится теория, ну как бы две половинки одного целого там и так далее. Неважно. Вас всего двое на очень ограниченном пространстве. Что я имею в виду? То есть я, например, восхищаюсь искренне, когда там на уровне дипломатии два государства договариваются между собой. Не знаю, за территории, за программы, за там, не знаю, войны какие-то останавливают, там еще что-то. И ты думаешь, как вообще, сколько всего нужно свести в одно целое, в какой-то там документ, в какой-то договор. И вот есть люди, которые могут это сделать, удовлетворить две обе стороны, которые до этого были совершенно в противоположном друг другу настроении. А тут что? Тут два человека. И, в общем, не мировые проблемы решают. Ну, неужели мы не можем договориться?
Иногда не получается.
Вот на кого тут валить? Вот не на кого знаю. Тут
мне,
валить?
На себя, мне кажется.
Конечно, но ведь, опять же, не мировые проблемы решаем. Мы просто... понять, да, ради чего я это делаю, почему я это делаю, какие мои мотивы, какие мотивы у другого человека, что ему было бы понятнее, как упаковать эту информацию. В общем, задать себе обычные вопросы на взаимопонимание. И самое интересное, знаете, что такие же ситуации, подобные ситуации, например, в рамках рабочих отношений мы решаем насчет раз. Как только речь о семье, вот тут обостряется все. Чувство собственничества, чувство территории, там, не знаю, желание доминировать, обиды из детства на маму, картинки из фильмов романтических. И вот кризис начинает быть кризисом. Вот, поэтому определять кризис мы будем с вами именно тем, до какой степени наши отношения мы усугубили.
Можно ли сделать определенные выводы о том, что ничего не получится, если в момент обсуждения и разрешения каких-то конфликтов мы видим, что с той стороны никакого шага навстречу нет, человек не хочет решать проблемы, не хочет искать решения, что-то менять. Вот как есть, хорошо, тебя что-то не устраивает, твои проблемы. Как здесь?
Ну, это одна из самых сложных ситуаций. Сложных я имею в виду, что... Тут два, скажем так, две возможности, два пути. Первый путь той стороне, которая все-таки хочет решать проблемы, переструктурироваться, переформироваться и выбрать другую стратегию. Да? А можно еще вот так, а можно вот так попробовать достучаться, а можно через это, а можно через это, а можно вот так объяснить и так далее. То есть если человек решает для себя, что ему нужна эта семья, он любит этого человека, даже пусть он, ну, несовершенный, может быть, он раздражает местами и так далее, и так далее. Вот. Но я хочу сохранить эту семью, поэтому я буду пробовать это, и другое, пятое, десятое, и к психологу ходить, и помощью пользоваться, и так далее. Вот. А если в результате вот, да, человек израсходовал какие-то все свои возможности, все свои ресурсы, мы все-таки всегда говорим, что мы, ну, брак это для твоих, мы не можем заставить другого человека любить, жить, строить семью. И очень часто в таких ситуациях я вынуждена сказать, Ну, а вот человек, который живет с вами по принципу «меня все устраивает, и меня не трогайте», он вообще семью с вами строит или что?
Или удовлетворяет просто свои какие-то, да, потребности.
Да, или просто, ну, как бы, получил бесплатный обслуживающий персонал. То есть человек, ну, то есть функция у семьи. Есть финансовая, есть бытовая, есть воспитательная, репродуктивная, ну, там куча всего. Угу. Ну, то есть если ни одна из функций семьи не удовлетворяется, я всегда спрашиваю, а у вас точно семья? Ну, то есть то, что вы спасаете, то, что вы пытаетесь наладить, а другой человек отчаянно этого не хочет. Ну, может быть, он и семью с вами-то не хочет. Он хочет просто приходить домой, есть еду, спать на чистой постели, и все. Но это может обеспечить, не знаю, уборщица в доме, гувернантка какая-нибудь, гостиничный номер, например, очень хорошо удовлетворяет эти потребности. Но семья — это совершенно другое. Это гораздо больше соприкосновений, это гораздо больше отношений. Поэтому вот признать честно, что человек не хочет с вами отношений именно брачных, семейных, это иногда горько, но правда.
Сообщение от Оксаны. Можно сказать, что в семье после 11 лет в браке, имея двоих детей, жена не хочет жить мужем, не видит дальше будущее в их совместной жизни. Дорогие, история. Вот как это комментировать? Ну, понятно, что есть какие-то проблемы, но если вы хотите услышать, кризис это или не кризис, и как это решать, нужно понимать, что там у вас случилось.
Опять, вот, допустим, мы даже не знаем, что случилось, но раз человек хочет уйти из семьи, значит, кризис, но я бы сказала так, он уже был. Он случился. Его проигнорировали, или его не заметили, или не поняли, но неважно, что произошло, угу, да. Но то, что потом, уже после того, как кризис случился, это уже, скажем, ну, такое течение, это уже жизнь, это уже отношения, которые обусловлены, конечно, кризисом. Но, собственно говоря, наверное, да, там вот в самом таком бытовом виде мы можем сказать, что в этой семье кризис, они плохо живут. Имею в виду даже там отсутствие каких-то там вспышек, угу, там, не знаю, битья посуды, выгоняния и выкидывания вещей. Вот. То есть, да, отношения, ну, люди в разладе, отношения нарушены. Но это не потому, что пришел какой-то кризис, постучался в дверь и сказал, я буду здесь жить. Я не возьми его и приюти. Это потому, что было что-то, что запустило вот этот механизм, после которых отношения стали уже кризисными.
То есть, по сути, я правильно поняла, вот такие мысли, это, можно сказать, уже один из выходов из кризиса, пусть и не очень правильный. То есть уже пропущен момент, конечно, когда можно разрешать проблемы, ты уже ничего не хочешь, не можешь, но сил, может быть, нет, и желания. И вот,
ну,
это
и
уже
веры, да, какой-то надежды, что все наладится. И поэтому от кризиса надо сбежать.
А что сделать сейчас? Чтобы все хорошо было, чтобы не сбегать.
Принять для себя решение. Вот знаете, я тоже часто говорю таким семейным парам, которые в кризисе находятся, что выход там же, где вход. То есть нам придется отмотать назад.
И понять, что пошло,
и понять,
не, так,
что пошло, да, не так. И знаете, как правило, люди всегда вспоминают, с какого момента они стали чувствовать. И тут вот ужасно дурацкий вопрос. Так чё ж вы молчали?
Да там, может, и не так молчали, чего, может, и вы говорили, но не слушали, по-разному.
Да почему ж тогда вот, ну, разные, конечно, да, бывают ситуации, вот, но чаще всего люди говорят, да мы не думали, что это важно, мы думали, ладно, да потерпим, да стерпится, да слюбится, да еще что-нибудь. То есть отношение, вот как раз самое главное было просмотрено, да, вот это вот начало кризиса.
То есть сейчас мы можем посоветовать Оксане сесть и устроить ретроспективу своей жизни.
Это
семейной,
как минимум,
да,
для себя самой сначала, а потом вдвоем с супругом, если он, конечно, к этому готов. Да, то есть в какой момент что пошло не так? И что значит вернуться к этому? Понять, какая потребность не удовлетворялась. Понять, где начал вот этот другой человек, партнер, раскрашиваться уже в негативные краски такие. Услышать друг друга, что на самом деле произошло, что я имел в виду, что я чувствовал, почему я поступал так, как я поступал. Вот. И если есть возможность, конечно, примириться, потому что вот эти, знаете, разговоры про то, как это было когда, так как когда-то, да, вот такие вот, как ты тогда неправильно поступил, или как я, даже я тогда неправильно поступил, они должны все-таки быть организованы для того, чтобы отношения, наоборот, улучшились. А если мы начинаем все это вспоминать для того, чтобы
еще больше,
найти виноватого, этого виноватого 10 раз ему сказать, кто он и как его зовут, то это приводит, как вы понимаете, к еще большему кризису, а не к разрешению отношений. Вот, поэтому это воспоминание вот этих вот ситуаций должно быть не для того, чтобы припомнить, а для того, чтобы четко понимать для себя, что я должен теперь сделать по-другому, как я должен себя вести. Ну, желательно каждый из супругов.
Еще сообщение от Евгении. Так, в браке 6 лет, муж хочет от меня ребенка, а общего жилья не хочет покупать, и вообще какое-то имущество иметь общее. Это кризис? Почему так происходит? Боится ответственность брать на себя? Я не работаю.
Ну, я бы не назвала это кризис, я вот назвала бы это ряд неразрешенных вопросов.
Вот, о чем я и говорила, да, то есть люди иногда
думают... Но это может стать кризисом.
Вот.
Это может даже стать концом семьи, наверное, вот, чем угодно. Вот, и для меня это несколько несвязанных вопросов. Там, желание иметь ребенка – это желание иметь ребенка. Конечно, мы связываем его и с материальной ответственностью перед самим ребенком, да, мы mm-hmm. должны его обеспечивать. Но, с другой стороны, насколько сильно вы связываете эти вещи? Потому что, или, скажем так, насколько жестко у вас они в связке. Квартира и ребенок – это комплект неразрываемый. Никак нельзя поделить.
Будет квартира, будет ребенок.
Да, да, будет квартира. Ну, так, по крайней мере, сообщение для меня так прозвучало.
Ну, вот. Да.
То есть, вот, ну, как мне всегда хочется спросить в таких случаях, как это связано? Тогда что делать со всеми теми людьми, которые растили детей или растят детей сейчас, ну, не в тех условиях, может быть, в которых бы им хотелось даже. Спроси любого человека, кто, может быть, там, не знаю, живет с родителями или
на съемном
жилье, да, что не так, что они, ну, и мы, и хотите ли вы свою отдельную большую трехкомнатную квартиру?
Ну, конечно, хотим.
Конечно, хотим, да, но это никак не связано с нашим желанием быть родителями, отдавать любовь ребенку и вообще растить кого-то себе подобного. Вот. Ну, и я уверена, что в данной истории у мужа, да, тоже своя доказательная база, так сказать, своя оправдательная база. Почему он сейчас не хочет, не знаю, брать ипотеку или там ввязываться в какие-то финансовые долговые обязательства. Вот. Поэтому мне сложно сказать, что... Или отрезать, сказать, да, он не может брать ответственность на себя. Я много разговариваю с супружескими парами и с мужчинами, да, которые как раз очень, ну, в страхе находятся, в постоянном, очень искренне и очень, в общем, успешно заботясь о своей семье финансово. Действительно, их основной такой страх и переживание, и забота, в которой они боятся признаться иногда своим женам, что жить каждый месяц в состоянии, а будет ли у меня вот эта сумма на погашение кредита за дом, не выгонит там меня в банк и не начнет ли это копиться, это тяжелое бремя для многих. И это не потому, что они безответственные. И иногда мужчина, который отказывается от каких-то вот таких вещей, он более ответственный, чем тот, который на подъеме любви говорит: да, дорогая, конечно, дорогая.
Вот тебе ипотека,
вот
да?
Вот тебе, да, ипотека идет и берет кредит, а потом, ну, теряется, потому что нагрузка слишком высока. Вот, поэтому я бы не спешила называть этого мужчину безответственным, а семью кризисной. Как я сказала, ряд вопросов надо решить, услышать друг друга, понять друг друга. И я уверена, вы найдете точки соприкосновения. А дети, они не должны быть комплектом к недвижимости. Это разные жизненные истории, хотя всем бы хотелось, повторюсь, растить детей в идеальных условиях, чтобы у него была своя прекрасная комната, чтобы у него была возможность заниматься всеми возможными кружками или там другими развивающими программами. Но не всегда получается так. Поэтому либо вы как бы живете в предлагаемых обстоятельствах и живете счастливо, а не страдаете все время, что mm-hmm. у вас чего-то не хватает, чего-то нет. Вот, ну, либо вы как бы заранее должны проговорить какую-то жизненную позицию, что, ну, как я сказала, да, в комплекте к недвижимости только дети прилагаются, дети без недвижимости не существуют.
Очень веселое, простите, сообщение от Сергея. Мне к жене как вернуться? А? Здравствуйте. Как восстановить отношения? А? Ну, подскажите. Кроме нее никакую не надо. И грустно, и весело одновременно. Комично достаточно составлено, но...
Мне вот очень нравится такой есть способ, ну, это из педагогики. Там, когда вот методику ведения урока объясняют, есть один из таких, есть одна из таких методик, называется прямой подход. Вот это когда ты просто говоришь детям, а сейчас я вам расскажу вот это. И никакого вступления, никаких там вот там заморочек, примеров, аналогий, сценок там и чего-то еще. А сейчас я вам расскажу вот это.
Вы предлагаете Сергею позвонить жене и сказать, а я сейчас тебе расскажу вот это, да?
Да, что я вообще тебя люблю, жить без тебя не могу, давай подумаем, как нам наладить отношения. Но я же не знаю, делал это Сергей уже или не делал еще, но, по крайней мере, я всегда советую с этого начинать, потому что все вот эти вот какие-то, знаете, такие очень хитрые способы не всегда интерпретируются правильно. И есть довольно большое количество женщин, которые говорят, так что ты не сказал-то?
Вы знаете, история мне вспомнилась, на днях читала. Я люблю всякие паблики такие, где пишут свои секретики, истории. Мне просто это интересно читать. Уже даже, я знаю, диссертации защищали по таким пабликам, например, «Подслушано». И там история была такая, что как раз кризис наступил, как вы сказали, после вылета птичек из гнезда. Дети выросли. Ой, нет, там, к сожалению, по-моему, дочери не стало. То есть там еще и драма. И вот супруги поняли, что они вместе жить больше не хотят, у них нет какой-то личной связи, они расстались. Проходит полгода, ну и там все это приукрашено небольшим сном, что типа женщине приснилось, что надо позвонить, ну не суть. В общем, она там среди ночи звонит бывшему мужу и говорит, ты как, все нормально? Он говорит, да, ну типа нормально. Чего не звонил? Ну, я чего не звонила, он у нее спрашивает. Я думала, у тебя женщина. А я тоже думала, что у тебя мужчина. Это пауза, и он говорит, мне так плохо без тебя, можно я приеду? Ну, и, короче, там хэппи-энд, он вернулся, остался, и у них ребенок будет в 42 года, то есть она забеременела, все здорово. И я, правда, иногда думаю, как просто действует прямой подход. Вот так взять и сказать словами, мне так плохо без тебя, можно я приеду? Это так классно. Сергей, попробуйте.
Но я думаю, что если это крик души такой, может быть, Сергей уже, это не знаю, кучу методов перепробовал и не знает, как дальше. Вот, ну, Сергей, идите к психологу. Они, знаете, такие семейные психологи, особенно они много историй разных слышат, они обязательно поделятся с вами каким-то опытом, который, может быть, был успешен в другой семье. Такие тоже бывают.
Только давайте я сейчас омрачу вот нашу немножко картину. Простите, Сергей. А если с той стороны не хотят, вот правда не хотят, там уже может быть другая семья, другой человек, другой... Ну, или просто не хочет человек больше строить отношения с вот предыдущим своим возлюбленным. Как в такой ситуации себя вести? Как, может быть, забыть? Или как охладить свои попытки? И стоит ли охлаждать? Не знаю.
Я все время думаю, как... Я сожалею, что у меня нет такого приборчика, как в фильме «Люди в черном», где там людям стирали память, да, которые видели инопланетян. Потому что очень часто люди приходят именно с таким желанием забыть что-то, выкинуть какие-то чувства, какие-то переживания. Нет, так не бывает и так не должно быть. Потому что, Сергей, если вы поймете, что действительно там сложилось что-то уже свое, там другая семья, там другие отношения, там уже своя жизнь, в которой вам не выделили место, как ни печально это было бы. И ворвавшись в эту жизнь, даже если вы очень постараетесь, выдрав эту жизнь, разворошив ее, вы не сделаете счастливым ни себя, ни ее. И это тяжелое понимание, но если вы к нему приходите, да, по крайней мере, на уровне ума, а не на уровне чувств, то дальше это вот работа по спусканию этого в чувства, когда вы понимаете, что вы любите человека настолько, что его благо, его желание все-таки важнее, чем ваше собственное благо и ваши собственные желания. Вот, и тогда вот это модное «отпустить» происходит. Но такое необходимое.
Ну, мне кажется, это тоже отчасти хэппи-энд. Ну, по крайней мере, такое светлое что-то мне видится.
Ну, мы же хотим хороших сценариев. Зачем же нам плохие проговаривать, фантазировать на эту тему? Я просто хочу сказать, что даже из таких сложных кризисных ситуаций можно выйти. Можно выйти в страдающей стороне, да, с опытом, с багажом, с переживанием боли, травмы, но тем не менее выйти для себя с приобретениями, а не с потерями.
И еще один очень важный вопрос от Ангелины. Спасибо большое. Кризис случается у каждого свой или одновременно у мужчины и женщины?
Ну, если говорить о кризисах развития, о возрастных кризисах, нормативными, они даже, кстати, в психологии, вот, возрастные кризисы называются нормативные кризисы. Да. То есть это нормально, если есть.
А если нет?
Это значит, вы легко прошли.
А.
Он был, но вы его не заметили.
То есть он будет всегда. Его невозможно, невозможно, чтобы его не было, иначе вы не развиваетесь.
Иначе
да?
вы стоите, иначе вы не выросли, иначе все плохо на самом деле. Вот, ну, больше всего там вот более-менее, знаете, вот приблизительно одинаковые кризисы, там немножко разные течения, но временные рамки одни и те же, если говорить о нормативных кризисах. Ну, где-то до юности лет до 24, до 25 у мальчиков, у девочек это все совпадает. А вот потом так называемый кризис середины жизни, да, кризис среднего возраст, как его иногда называют, вот, он имеет разные возрастные рамки, хотя, ну, схожие где-то, и разные основания, разные причины, скажем, возникновения. И, конечно, тут они будут мужскими и женскими очень. И они...
А можете рассказать за две минуты? Ну, за минуту прям. Ну, прям, в смысле, прям коротко. То есть какой возраст, какое основание, ну, так вот, нормативно?
Ну, давайте так, основание... В том, что для мужчины это в основном карьерные притязания, их удовлетворенность. То есть в районе 40 лет мужчина оказывается в том возрасте, когда он уже сможет сопоставить то, о чем он мечтал,
и то, чего был,
и то, чего достиг на самом деле. И если сравнение не в пользу того, чего он достиг, то, конечно, вот тут кризис и накрывает. Вот. Но выходом из этого кризиса будет, а что я еще могу, а что мне посильно? То есть как бы здесь и про довольство, и про прошлом, да, и про образ будущего. У женщин кризис среднего возраста чаще всего связан с реализацией в семейном плане, да, стала ли она мамой, женой, или там завела ли какие-то отношения близкие, романтические и так далее. Хотя карьерные тоже вполне имеют право на существование, все зависит от человека. Вот. Ну и еще у женщин особенно выделяют кризисы противостояний между карьерными притязаниями и ролью мамы. Да, то есть состоялось там, не состоялось здесь, или не здесь, не там. Или а как при том, что у меня есть здесь, удовлетворить вторую роль?
Да,
ну
да,
и так далее.
А какой возраст примерно?
Ну, тоже в районе 40 лет это происходит. Там есть диапазон от 35 до 42, или от там, 37 до 45. Ну, там разные теории, по-разному говорят. Ну, середина жизни.
Угу.
Вот детство мы не считаем, как бы. Вот, середина жизни – это в зрелости, как бы, то, что происходит.
То есть есть у нас разные кризисы?
Есть один, разные,
а есть
да.
одновременные?
А есть одновременные семейные, связанные с семейным стажем, то, как мы говорили. Вылет из гнезда, дети взрослеют у обоих супругов в одинаковый период.
Да.
Вот, поэтому как бы вам там, не знаю, 45 или там 47 лет, неважно. Но дети, 40 лет, дети уехали учиться в другой город, или дети уехали учиться в общежитие, теперь живут, или ребенок переехал куда-то и так далее. Вот, это будет совпадать, потому что двое теперь должны наладить отношения. Какая разница, сколько кому лет? Вы же семья, и вы вместе переживаете вот отсутствие вот этого общего связующего фактора, ребенка, который раньше вас объединял, а теперь его нет.
И, наверное, он более спокойно проходит этот кризис, если есть еще несколько детей младших, да, то есть они постепенно, пиум-пиум, птички такие.
Ну, насчет вылетает. Спокойно не знаю, но, скажем так, пролонгированное действие обеспечено.
Ну, то есть тут как бы вроде что-то потерял, но еще четверо остались, да? Вот когда с последним остаешься, тогда уже страшновато, да, дома заходишь, и там тихо.
Да, да, будем считать, что так. Но не все, конечно, дети уезжают, кто-то остается, меняется за меняется, скажем так, вообще то количество заботы, которое мы на них выливаем. Ведь ребенок не обязательно даже уезжает, может, он живет с вами, но при этом как бы он уже не нуждается в том, чтобы вы проверяли, в шапке ли он поехал. Он не, ну, против того, чтобы ему звонили каждые две минуты и спрашивали, где он. Да, у него какая-то своя личная жизнь, у него свои секреты, он паролит от вас телефон и компьютер. И вот тут тоже начинается кризис. То есть это тоже относится к периоду вылета из гнезда, когда ты понимаешь, что, ну, все. В его мир, в его эмоции, вход закрыт, его миром, его заботами больше жить не будешь. Нужно переключаться как на супруга.
У нас остается буквально минута. Давайте мы резюмируем все, что сказали, и, может быть, успеем все, что вы не сказали.
Не-не-не, мы сказали достаточно много. Я думаю, что больше и не надо, потому что, конечно, тема неисчерпаемая. Мы, конечно, к ней вернемся когда-нибудь еще обязательно. Но что бы мне хотелось, чтобы мы обязательно помнили, что кризис или не кризис в каких-либо отношениях решаем мы с вами. Нашими поступками, нашим желанием разобраться, нашими искренними попытками выяснить отношения и на что мы при этом настроены в этих отношениях. Мы хотим решить свою проблему или мы хотим долго и счастливо прожить с этим человеком. Вот от этого будет зависеть, заведет ли обычный конфликт или обычная разность во мнениях в семью в кризис и доведет ее до разрыва или нет. И еще. Кризис — это не химера, которая ходит и ищет себе пристанище. А мы открываем дверь и пускаем ее, как я сказала, к себе пожить. Нет, кризис — это то, что нашими же руками организовывается. Поэтому не валите все на какой-то кризис, кем-то открытый и где-то описанный. Хотя и на это тоже обратите внимание, потому что есть периоды особо сложные для прохождения семьи. И для вас это значит, что нужно не сидеть в углу и пугаться, а наоборот активизировать свои действия для того, чтобы отношения разруливать гораздо быстрее, чем, может быть, в другие времена.
Вот на этой ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Просто идеальное резюме эфира. Все, услышимся с вами завтра в 14:00.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.